Говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Международный фестиваль в отсутствии международных гостей. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. И также мы говорим о том, как можно использовать площадки фестивальные, конкурсные для того, чтобы выразить свои политические взгляды. С нами гости Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Евгений Гиндарис. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
И с нами Александр Гнездилов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Это люди культуры, высокой культуры, в лучшем смысле этого слова, высокополитической культуры, если говорить об Александре Гнездилове, который является зампредседателем партии «Яблоко». Теперь уже выборы закончились, можно спокойно всех рекламировать. Вот есть такая партия, другая, никто не почитает, тебя не упрекнет, что ты там в чью-то пользу высказываешься. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и сообщений. Что вы думаете, правда ли, что вот эта международная обстановка каким-то образом влияет на настроение иностранных гостей, которые собирались приехать в Россию, но не приехали? Вообще-то, вот насколько я помню, никогда, особенно последние годы, Московский фестиваль не отличался большим притоком уж таким иностранцев, актеров, режиссеров, да, Юрий? Вот вы вспоминаете, да, что уже были проблемы и до этого страшного года.
Ну, разумеется, да, конечно. Ведь по мере того, как менялась ситуация общественно-политическая в стране, по мере этого вообще интерес к кино угасал. И то обстоятельство, ведь в чем был интерес к кино в советское время, да? Это было окно во внешний мир. Это было в некотором смысле окно в реальность. И поэтому это был действительно, очень хорошо я помню эти фестивали. И, в принципе, ну, для меня лично фестиваль перестал иметь какое-либо значение именно в последние годы 4-5. Это он тужится, он пыжится быть чем-то значимым. Ну, можно будет еще поговорить о том, что в этом году из этого получилось, особенно в обстоятельствах такого экспрессивного изменения сроков традиционных.
Да-да-да, этот фестиваль уступил, то есть сдвинулся резко, чтобы уступить свое место, да, июньское чемпионату мира тоже для других иностранных гостей.
По-моему, совершенно безосновательно, да, поскольку непонятно, чем мог помешать в июне фестиваль.
Полиции на всех не хватило. Мы сейчас перейдем к показу того, что делается на улицах Москвы сейчас.
Да хватило. Вот чего у нас всегда хватает? Может, не хватить хлеба еще
чего-то? Нет, столько они не напасутся одновременно.
Ну, полиции всегда хватает, я вас уверяю. Поэтому непонятно. А сейчас это некие, так сказать, галочка, по-моему. По-моему, это галочка. Реально фестиваль проходит только в одном мультиплексе. «Октябрь» называется. Все остальное...
Ну вот Никит Михалков уже в прошлом году начинал жаловаться, что мало говорит. Вот он так и говорит, что звезд в этом году приедет мало, этому есть объяснение. Надувать щеки нет смысла нам, потому да и не нужно так их особенно затаскивать, потому что сейчас большой урон нам наносят санкции. Даже мои знаменитые друзья отказываются приезжать из-за политики. Кто-то деликатно пишет в дирекцию фестиваля о невозможности приехать. Кому-то я звоню лично и слышу: извини, старик, не могу. Но во всем этом есть плюс, он говорит. Ушел тусовочный привкус. Вот мы сейчас увидим кадры этой тусовки, на которую пошел наш корреспондент. Это открытие фестиваля. И он ходил и пытался найти зарубежных гостей. И нашел только одного по имени, вот его зовут Кэри Хироюки. Это японский актер американского происхождения. Его установил, зафиксировал наш корреспондент. И, вернувшись уже в бюро и открыв его биографию, он выяснил, что даже этот актер оказывается теперь вовсе никакой не Кэри. Его зовут Пантелеймон, потому что в 15-м году он принял православие, а в 16-м году российское гражданство. Ну, конечно, помимо него, наверное, есть иностранные иностранцы, в жюри там три человека, в одном, во втором. Но в целом очень трудно зафиксировать их присутствие. И вот все-таки влияют санкции. Евгений, а вы считаете это справедливо по отношению к фестивалю? Почему люди так боятся? Это не только фестиваль, это и на конференции перестали ехать. Очень сложно будет сейчас собрать там, я знаю, что готовится одна музейная конференция, иностранцы боятся приезжать в Россию. Вы считаете, они правы? Это паранойя или это все-таки какая-то вот такая мотивированное решение не ехать?
Ну, знаете, я думаю, что здесь много факторов работают вместе, да, потому что, с одной стороны, то, что произошло с Московским фестивалем, это произошло не сегодня, да, это происходило действительно последние, на самом деле, 10-15 лет. Он утрачивал постепенно то значение, которое он имел раньше. Он перестал быть давно уже индустриальным событием. В принципе, как бы на фестиваль едут тогда, когда фильмы, которые на этом фестивале показываются, дальше, благодаря этому фестивалю, получают какой-то дополнительный старт. Когда у этого есть какая-то за этим экономика. Да, когда за сильным фестивалем всегда должен стоять еще сильный кинорынок, да, который притягивает фильмы, притягивает продюсеров, притягивает режиссеры. Московский кинофестиваль эту как бы функцию утратил очень давно, и сейчас уже несколько лет перестало происходить то, что называлось Moscow Business Square, вот, собственно говоря, то место, где все эти вопросы решались. И то, что сейчас как бы это все легко перенеслось с июля на апрель, лишь, так сказать, подчеркивает то, что, в принципе, это на самом деле никому не важно.
Не, да,
никому не важно,
характер,
когда этот фестиваль вообще происходит. Он может происходить и, так сказать, в декабре, даже если он отменится, мало кто это заметит. И в городе, и с точки зрения как бы наших международных партнеров. Угу. Потому что сюда уже давно, собственно говоря, те люди, которые реально занимаются кинобизнесом, ездить перестали. Вот. А то, что касается санкций, то, что касается, так сказать, вот, общей неблагоприятной международной ситуации, ну, конечно, это тоже сказывается, но это начало сказываться еще в 2014 году после Крыма. Вот, это был первый год, когда, так сказать, мы это почувствовали. И вот сейчас это то с каждым годом нарастало, и действительно вот мы такой имеем печальный итог, так сказать, всей, как вот этой как бы с одной стороны, несколько лет декларировалась, так сказать, такая открытость российского кино, заинтересованность российского кино в международных контактах, но, так сказать, по факту мы видим, что как бы, все, как бы и внешние все факторы, и внутренние все факторы ведут к тому, что мы, так сказать, превратились вот в такую, и с точки зрения кино, осажденную крепость.
Да, ну вот как раз пока вы говорите, мы видим кадры за вашей спиной этой крепости. Вот для меня Московский фестиваль – это когда я не могу попасть на работу. То есть я выхожу из метро Чеховской, пустая, абсолютно зачищенная площадь Пушкинская, ограждение, автобус не ходит, десятка, которые вот перекрывают все маршруты за несколько часов, и вы пытаетесь договориться с полицией, чтобы она вас все-таки пропустила по этой улице, которая называется Малая Дмитровка, потому что вы там работаете. Ни актеров, ни режиссеров, одна полиция в огромном количестве. Александр, а вы считаете, это важно затаскивать все-таки иностранцев на эти фестивали? Или вы считаете, как Никита Михалков, ну, мы лишаемся, у нас нет иностранцев, ну, значит, этот тусовочный налет с фестиваля вот сходит, и люди смотрят, просто смотрят кино зарубежное. Зачем нам эти гости, особенно не будем мы за них цепляться?
Я не буду оригинален, я соглашусь с предыдущими ораторами. В том плане, что искусственно затаскивать на малоинтересные мероприятия вряд ли кого-то стоит. Нужно просто постараться сделать, во-первых, если говорить непосредственно об организаторах фестиваля, так, чтобы это мероприятие действительно имело бы какой-то смысл.
А это можно в условиях вот этой обстановки международной,
да,
напряженной?
Все
равно можно?
Да. Нет, я думаю, что, конечно же, политическая обстановка очень сильно влияет на положение фестиваля, но, тем не менее, мне не дадут соврать, что проблемы конкретно Московского фестиваля, если мы говорим о нем, начались далеко не с Крыма. То есть сначала были внутренние проблемы фестиваля, связанные с его кризисом в статусе кинофестиваля класса А, который должен представлять премьеры. Я, поскольку последние несколько лет для Smart Power Journal называю лучшие фильмы в ежегодный рейтинг, то я смотрю программу Московского фестиваля. И должен сказать, что для меня всегда основной интерес сосредоточен не в конкурсной программе. Потому что, естественно, что все самые интересные фильмы, их перехватывают. Я не буду говорить Канны, Венеция, Берлин, Большая Тройка, но Локарно, может быть, Сан-Себастьян, Карла Вивара и так далее. И в Москву очень трудно привести интересный фильм в конкурсную программу, который премьерный. Поэтому весь основной интерес московского фестиваля в боковых программах, в тех или иных авторских программах киноведов, которые иногда привозят действительно интересные европейские и не только европейские, азиатские фильмы, и там есть что посмотреть. Но этого, безусловно, достаточно для интереса киноманов, особенно там ведь ажиотаж искусственно подогревается тем, что довольно неудобная система показов, залов, очень трудно все это совместить, в результате на одних показах пусто, на других гигантские очереди, невозможно найти место в зале и так далее. Но вокруг него самого, как международного кинематографического события, действительно интерес не так велик. А дальше уже дело техники, политическими вещами это добить. Если тот или иной культурный институт, то или иное культурное мероприятие, оно в художественном смысле более состоятельно, например, как там можно иметь разные точки зрения по поводу различных театральных фестивалей. Кто-то предпочитает театральный фестиваль имени Чехова, кто-то предпочитает, допустим, сезон Станиславского или Новый Европейский театр. Но, тем не менее, каждый из них имеет более-менее свое лицо, свой круг постоянных участников и свой круг поклонников среди зрителей. Поэтому их в этом смысле это затрагивает меньше. Поэтому проблема московского кинофестиваля все-таки в огромной степени не только в политике, что справедливо, но и в том, что происходит внутри самого фестиваля под руководством Никиты Михалкова.
Ну да, вообще, конечно, трудно представить себе вот международный фестиваль, который там каннский, берлинский, чтобы там были одни немцы или одни французы, которые смотрят международное кино. Очень тяжело это представить, но в Москве это возможно. Ну, пусть хорошо. В конце концов, ну вот закончится фестиваль, может быть, обсудим хотя бы кино, которое там показывали, если невозможно завлечь туда иностранных гостей, но пусть будет кино. Я предлагаю посмотреть опрос, который мы проводили сегодня на улице. Мы спрашивали людей, вот влияет ли вся эта политика на намерение иностранных гостей посетить Россию. Давайте послушаем, что люди ответили.
Конфликт в основном надуманный. И конфликт простых людей не затрагивает.
Мне кажется, отпугивает иностранцев в посещении России исключительно визовые барьеры и прочее. А так, наоборот, проявляется интерес. Но всегда людям интересно то, что что-то непонятное, что-то страшное, но притягивает. Ну, это как в Северную Корею очень многие хотят поехать, например, но они могут именно из-за визы. Я думаю, та же ситуация с Россией.
Я думаю, наоборот, более привлекательно. Как написано в Библии, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. А потом, культурные люди всех стран, они более утонченные. Они не ведутся, как сейчас говорится, на вот эти все информационные фейки, там, связанные с ложью, с провокациями. Поэтому, я думаю, творческую интеллигенцию, наоборот, наша страна привлекает сейчас.
Ну, я думаю, кто глупый, того отпугнет, а умного нет. Здравомыслие, здравый смысл. Человек может сам оценить ситуацию, а не интересоваться мнением чьим-то.
Конечно, отпугивает, потому что на нас наговаривают и говорят такое, что у нас невероятно плохо, а у нас на самом деле очень хорошо. Мы хорошо проведем футбольные матчи, у нас все на высшем уровне, все построено для туристов. Мы готовы принять любую страну, невзирая на их мышление. Мы готовы, мы открыты, мы русские, мы любим весь народ.
Я думаю, что да. И так же, как россиян, которые хотят поехать на Запад. В частности, вот тоже как-то напрягает.
Я думаю, это отпугивает тех людей, у которых нет своего мнения, которые ведутся на ту информацию, которую им преподносят, может быть, неправильно. Люди, которые умеют рассуждать, прекрасно делают выводы и знают. Самое главное, что это не отпугивает тех людей, которые готовы к приключениям и ничего не боятся.
Отпугивает, да, конечно, общая масса отпугивает. Но те люди, которые путешественники, которые приезжают для того, чтобы именно увидеть своими глазами, как это здесь, они потом приезжают к себе в страну и говорят, нет, там все по-другому. Поэтому здесь, с одной стороны, отпугивает, но это и у некоторых рождает интерес проверить самому, действительно оно так или нет.
Ну, в общем, не грешат желанием экстремального туризма гости московского фестиваля. То есть так вот я понимаю, что...
Я бы лучше сказал по этому поводу. Вообще, я очень хорошо помню в советское время, как и многие из вас, в советское время именно авторитарный и тоталитарный характер привлекал многих иностранцев.
Интересно.
Я это очень хорошо помню. Как,
вот сказали же, Северная Корея же хочется.
Каким энтузиазмом приезжали, значит... коллеги кинематографистов, они, как сейчас, стремятся в Северную Корею, некоторые интеллектуалы, да, для того, чтобы посмотреть на этот зоопарк, да. Вот в этом смысле, конечно, не должно отпугивать. Что действительно, как бы создает дистанцию, это то, что сам фестиваль не интересен по своему содержанию.
А вот я спрошу вас, может быть, это анекдотическая ситуация и вопрос, но тем не менее, вот сегодня на ленты ТАСС вышло заявление признания Никиты Михалкова о том, что, оказывается, вот жюри фестиваля собиралось вручить специальный приз, вот такой вот престижный приз фестиваля, который называется «За вклад в мировое кино» американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Вот они собирались его вручить, но, как говорит Никита Михалков, и я очень его поддерживаю, он говорит, что, причем такая тут странная немножко фраза, корявая с точки зрения русского языка, он, Михалков заявил, что женщина должна быть женщиной, мужчина мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной. То есть еще вот такую вот он сентенцию высказал, и, к сожалению, он говорит, что все-таки жюри струсило, там есть иностранцы, и не вручил этот приз. А вы как считаете, уважаемые гости, как бы это повлияло на настроение других иностранных гостей?
Я думаю, это поставило бы крест на московском кинофестивале вообще, если бы такое случилось и на этот фестиваль, и на будущее.
Вы тоже так считаете?
Ну, я просто как бы пытаюсь найти, скажем так, какие-то слова.
Ну, ладно,
как это можно было откомментировать? Да. Ну, в принципе, есть решение, которое можно было бы Никите Сергеевичу Михалкову предложить в ситуации, когда действительно вот они не смогли вручить приз за честь и достоинство Харви Вайнштейну. У нас есть внутри страны кандидат прекрасный, депутат Слуцкий.
Да. А, кстати, вот, действительно,
в принципе,
да.
Они с не меньшим успехом могли
вот это
бы...
Это называется низкопоклонничество перед Западом, когда да. есть свой персонаж, а вот выбирают опять западного.
Ну, я думаю, что это такой тролль. Роллинг Никиты Сергеевича, направленный на привлечение лишнего внимания к фестивалю, причем внутри страны. Внутри. И направленный на его желание понравиться, причем понравиться опять-таки некоторым мракобесным кругам внутри страны. То есть это лишний раз подчеркивает, что, в общем-то, руководство фестиваля уже даже, пожалуй, смирилось с тем, что он, собственно, за рубежом не интересен, и поэтому может быть только поводом для различных маленьких внутренних радостей.
Ну вот мы сейчас вам покажем внутреннюю точку зрения очень уважаемого человека, документалиста Олега Дормана. Сегодня он написал в своем Фейсбуке, почему он вовсе не иностранец, но он все равно не посещает этот фестиваль. Давайте послушаем.
40 лет Московскому кинофестивалю. За два главных приза, 8,5 и кинолюбителю, я готов простить ему многое. Но с того дня, как им стал заведовать Михалков, я не был там ни разу. Мне казалось, думая об этом человеке то, что я о нем думаю, зная то, что он сделал, ходить на фестиваль было бы предательством всех, кого я люблю. Феллини, Кислевского, Бергмана с его столетием, кинематографа вообще, папы моего. Я и в Доме кино с тех пор оказывался только по случаю панихид.
Что вы думаете о такой позиции? Вот я, ну, ведь казалось бы, ну, при чем здесь кино? Вот ты ходи, смотри фильмы, ну, что думаете?
Вы знаете, я думаю, что Олег в данном случае прав. Я не могу сказать про себя, что я не ходил на фестивали с тех пор. Но мое отношение к этому фестивалю действительно изменилось. Даже не только потому, что вот, позиция Михалкова меня не устраивает. Я и вышел из этого союза. Вот. Но главным образом, потому что из этого фестиваля все время пытаются сделать больше, чем он является на самом деле. Не понимая, что в советское время и постсоветское время это все-таки две разные страны, двумя разными, значит, как бы условиями бытия. Если в советское время кино было вот тем, о чем я говорил, то теперь это один из видов, значит, досуга, один из видов, так сказать, ну, художественного удовольствия и наслаждения. Вот. Это, естественно, определенная возможность выразить свое отношение к тому, что происходит в стране. А стремиться из него сделать события мирового масштаба, и вот эти попытки сравняться по значимости...
Но он не из-за этого. Его позиция не состоит в том, что я оцениваю этот фестиваль не как событие мирового масштаба. Его позиция абсолютно... Я не хочу ходить на фестиваль Михалкова.
Да.
Знаете,
ну, разумеется, Михалков. Я просто говорю, что да. дальше, значит, происходит. Я уже, так сказать, объясняю свою позицию. Да? Ну, вот. И мне кажется, что вовремя не смогли понять специфики, значит, кинофестиваля московского в этой ситуации. И действительно, мы все время, значит, как бы презираем, с одной стороны, всю эту мировую общественность и весь мировой кинематограф, а с другой стороны, страшно завидуем, комплексуем по этому поводу. Нам очень важно, значит, получить, в конце концов, фильмы, которые прошли на Берлинском, на Каннском фестивале, чтобы их показать. Слава Богу, спасибо за это, естественно. И в этом году особая утрата нынешнего фестиваля связана с тем, что мы не можем показать то, что будет на Каннском фестивале, в боковых, да, ответвлениях.
Из-за вот этого переноса,
из-за переноса, естественно, опять же, из-за... Да. Но позиция Михалкова еще связана вот с этой амбицией. Самому лично Михалкову очень ударило по самолюбию, что он и несколько раз проигрывал, значит, номинацию на «Оскар».
Да.
И это он переносит, значит, да, и были заявления о том, что хорошо бы сделать наш, значит, азиатско-европейский такой фестиваль, где был бы свой «Оскар», значит, где мы были бы.
Ну, чтобы уже не обижать Никиту Сергеевича.
Но в том и проблема, что наша страна, которую иногда называют Евразией, вообще наш вот этот край, все больше становится азиопой. А быть, значит, победителем на азиопском кинофестивале как-то не очень будет престижно, я думаю, для многих.
Я эту проблему вижу немножко иначе, чем, наверное, Олег. И связано это со следующим обстоятельством. В принципе, вот эта история с Московским фестивалем и Михалковым, она как бы иллюстрирует очень простой тезис, который заключается в том, что для того, чтобы что-то происходило, происходило нормальное развитие, нужна сменяемость власти. Да, и то, что Михалков находится у руля Московского фестиваля практически с 98-го года, то есть это 20 лет уже, да, это является колоссальным тормозом для того, чтобы этот фестиваль нормально развивался. Если бы 10 лет тому назад пришла бы новая команда на фестиваль, я уверен, что ситуация была бы совершенно другой. Потому что,
по-моему, тогда же вопрос не стоит. Такой частный фестиваль, вот именной фестиваль Никиты Сергеевича.
Он не стоит так, потому что его не дают так поставить. Потому что искусственно, собственно говоря, создается ситуация, когда никакого развития нету. Этому городу нужен нормальный большой фестиваль. Нашей индустрии нужен нормальный большой фестиваль. Это важный инструмент индустриальный, который на самом деле должен соответствовать статусу кино. Да? И то, что Михалков делает на протяжении многих лет, это на самом деле очень большой вред, который наносится и нашему кино, и нашей культуре. Потому что есть люди, которые могли бы это делать замечательно. И это не один раз уже было подтверждено. Был замечательный, например, фестиваль «Tomorrow» в Москве, который и был создан в каком-то смысле как альтернатива Московскому фестивалю, но его, так сказать, обстоятельствами задушили. Да, и он уже несколько лет как не происходит.
Мы сейчас перейдем к событиям внутри страны, которая случилась на «Золотой маске», очень необычная, когда люди смогли решились выразить свою политическую позицию, и это показали по телевизору, по федеральному каналу, по каналу культуры, и не вырезали. Но я все-таки спрошу ваш прогноз, вот, Александр, прогноз по этому фестивалю. Вы знаете, что «Оскар» — это обязательно такая церемония, на которой кто-то выйдет и что-нибудь скажет по поводу войны, по поводу внутренней политики. Возможно ли, ждать ли нам какого-то такого рода политических заявлений на этом фестивале московском от его российских гостей?
Российских или международных?
Международных уже забудьте про них. Мы их уже,
Думаю, что это довольно маловероятно. По крайней мере, по нескольким предыдущим церемониям мы таких заявлений не помним. И, думаю, вряд ли мы их услышим, собственно, в этот раз. В том числе поэтому я уважаю позицию Олега Дормана. Я ее не занимаю, потому что не могу сказать, что меня особо зовут на Московский фестиваль. Я использую его программы как своего рода киносправочник, как путеводитель по тому, что может быть интересно, что, может быть, стоит поискать, посмотреть. Вот. А то, что в данном случае мы имеем дело с еще одним примером, когда человек на долгие годы занимает тот или иной пост и не хочет оставлять его, потому что для него это почести, влияние и так далее, и он блокирует развитие какого-то института, в данном случае фестиваля, ну вот это еще один лишний тому пример.
Он же не хочет еще и покидать место председателя Союза кинематографистов.
Ну, вот это вот другое дело. Ну, мне, другое? Кстати, кажется, что фестиваль, что? Ну вот он его под себя сделал. Чего это он его должен покидать, этот фестиваль?
Так он и сделал под себя Союз кинематографистов.
Ну и да.
И на последнем съезде выступил один кинематографист, это Николай Достык, который сказал прямо Никите Сергеевичу, ну что же, сколько можно, значит, занимать это место. Да еще там Союз проголосовал за поправку в уставе, чтобы он бессрочно его занимал, да? Ну, на что Никита Сергеевич реагировал примерно как Ноздрев при встрече, значит...
Давайте мы
с Чичиковым. Да, я тебе безешку влеплю.
Безешку, да. Давайте мы вот увидим все-таки, что случилось ночью за сутки до этого на сцене «Золотой маски». Вот для тех, кто слышит нас по радио, это выходят один за другим заслуженные, известные, уважаемые актеры, режиссеры и говорят вот такие слова, которые мы сейчас вам покажем.
Мы, как и все... Тут в зале сидящие, как и те, кто выступал здесь на сцене, мы все уверены в том, что скоро эта страшная несправедливость будет исправлена, и что Кирилл и его товарищи по несчастью будут здесь снова с нами в работе. Давайте им пожелаем скорой свободы.
8 месяцев, как Кирилл арестован. 8 месяцев – это 236 дней. То есть 236 дней мы уже, в принципе, находимся без нашего друга, художественного руководителя.
Меня зовут Павел Каплевич. Я продюсер спектакля «Чацкий». Я хочу выразить благодарность всему театральному сообществу за то, что мы так все вместе поддерживаем Кирилла.
Мы, мол, играйте в свои игры. Давайте друг другу премии, но если вы начинаете бузить, то в угол, а сейчас это называется домашний арест.
Уже, по-моему, около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО. Уважаемые судьи, люди, от которых зависят, может быть, какие-то решения, отпустите Алексея домой.
Среди нас незримо, мы все знаем, присутствует блистательный Кирилл Серебренников, хрупкая, нежная и твердая Соня Апфельбаум, стойкий и мужественный Алексей Малобродский. Очень хочется верить, что как можно скорее... Правда все-таки восторжествует.
Вот я хотела бы, чтобы вы сказали, что вы об этом думаете. Почему люди все-таки решились это сказать? Ведь времени прошло много, и не на каждой церемонии. Возможности были, но вот такого мы еще не видели. И также решился канал «Культура» это показать. Я вот все-таки, и забегая вперед, все равно подумала, что кому, как не московскому кинофестивалю, высказаться на эту тему, с учетом того, что фильм Кирилла Серебренникова едет на Каннский фестиваль. Ну вот что вы думаете об этой... Ну это нельзя назвать, наверное, акцией, но это выражение мнений людей с высокой сцены.
Ну, лично я испытываю определенное чувство гордости за театральное сообщество, особенно на фоне того, что кинематографическое сообщество на предыдущей премии, на церемонии Ники, просто не заметило этого обстоятельства, хотя была возможность.
Хотя Ника посвободнее вроде бы.
Да, они, и обидно еще за кинематографистов, что они когда-то первыми начинали демократические какие-то, да, предприятия в этом отношении. А теперь просто, значит, не замечают это, или замечают так, что лучше бы не замечали, как это делает, опять же, тоже Никита Сергеевич Михалков. Вот. И была возможность Унике дать премию Серебреннику за честь и достоинство. И многие кинематографисты, я знаю, предлагали. Вот там такой совет этой премии, который решил, так сказать, остаться вне политики, на том основании, что церемония – это праздник, а, значит, премия – это политика была бы. А театральное сообщество решило иначе. И вот честь и достоинство могла быть удостоена именно «Золотая маска». Так же, как могла бы быть удостоена и Ника, но этого она лишилась, так сказать,
такой возможности.
Вот. И я вот слушаю эти выступления, нарезку этих выступлений, я вижу, что все упирают на веру в то, что должно случиться. В той степени, в какой я наблюдаю, как происходит, вот только что было решение суда по этим всем нашим коллегам, и понимаю, что вера здесь не поможет, а что здесь действует совершенно другая логика. И даже цепочка каких-то логических вещей. Сначала, видимо, решили стреножить творческую интеллигенцию, заведя это дело. Как бы, что же это такое? Везде коррупция. А у мастеров культуры они что, святые, что ли? Вот. Потом, когда президент что-то такое сказал, что дураки в этом следственном очередном комитете или кто-то, то дураки решили доказать, что они умные.
Что у нас уже, зря не сажают.
Да, и тут уже стал вопрос спасения лица. И вот спасением лица они занимаются все это время. И, к сожалению, я думаю, что они будут этим заниматься до тех пор, пока они...
Не закатают.
Да. Вот у меня такое ощущение.
Тут еще важно сказать, что вот действительно вчера, уже после, так сказать, маски, был очередное заседание суда по продлению меры пресечения, и там произошло на самом деле очень важное событие, потому что там было обнародовано письмо, которое было подписано Министерством культуры, которое ходатайствовало о том, чтобы оставить по-прежнему всех, так сказать, троих фигурантов этого дела.
Вот я сейчас попрошу его показать на экран.
Под домашним
вывести.
Арестом, да. А Малобродского, так сказать, оставить в СИЗО. И это, конечно, так сказать, абсолютно уже новый шаг, так сказать, во всей этой истории. И, в принципе, вы спрашиваете, могут ли быть политические заявления на Московском кинофестивале. Я совершенно не удивлюсь, если, как бы, Московский кинофестиваль в лице, так сказать, Никиты Сергеевича Михалкова присоединится, да, к подобного рода ходатайствам. Да, потому что мы действительно уже перешли совершенно, так сказать, в другой режим. В режим, так сказать, такого вот науськивания и, так сказать, шельмования.
Это просто...
И очень многие, как бы, в этом вполне, так сказать, уже преуспевают. А кинематографисты, все очень просто, они на самом деле куплены. И у этого, так сказать, молчания Ники, у молчания всех остальных, у этого, как бы, есть очень простое объяснение. Потому что люди на самом деле, с одной стороны, действительно купаются в государственных деньгах, которые государство выделяет на производство кино, с другой стороны, не боятся, потому что они прекрасно понимают, что они в любой момент могут оказаться в положении Кирилла Серебренникова.
Вот, Александр, это вам вопрос. Смотрите, что получается, что мы видели уже? Мы видели Виталия Манского, такого строптивого президента фестиваля «Ардакфест», которого очень быстренько лишили финансирования государства. Его сняли с довольствия уже давно, как только он начал показывать свой характер. Особенно началась Украина, тут он начинает приглашать какие-то фильмы совершенно, которые не нравятся Минкультуре. Его снимают с довольствия, и все. И все видят этот образцово-показательный пример перед собой. Мы видим цифры, которые получает Никита Михалков. Это, по-моему, там 250 миллионов рублей на два фестиваля. Как-то они их, может быть, поделят по годам. Мы видим, что видим списочки вот этих вот грантов Министерства культуры. Кстати, в фильме Кирилла Серебренникова тоже их получали, гранты Министерства культуры. То есть, если вы, получается так, что если вы хотите выступить в защиту Серебренникова, вы просто, ваше мнение идет просто вразрез с письмом Министерства культуры в суд, который пишет «посадить и держать». А вы тут выступаете в его защиту. Ну, какой может быть вам грант? Вот Министерство культуры сразу сказало Манскому, какой тебе может быть грант, если ты ведешь политику, которая противоречит нашей, вот, министерской? Вот что вы об этом скажете? Как человеку тогда выступить в таких условиях, сохранив финансирование?
Министерство культуры все последние годы под руководством Владимира Мединского есть хорошая привычка путать личную шерсть с государственной и считать, что те бюджетные средства, собираемые от налогов всех граждан, в том числе и меня, например, и всех нас, присутствующих здесь в студии, которые выдаются на культуру, оно должно распределять по собственному эстетическому усмотрению. Вот что мне нравится, того я награждаю, что не нравится, того я наказываю таким образом. Но здесь есть и вторая сторона дела, собственно, которая в том числе стала подоплекой дела седьмой студии. Дело в том, что правило выделения и расходования этих денег и законодательства в этой сфере сегодня таково, что если вы ведете... Не просто дам, не дам, а в том смысле, что если вы ведете себя лояльно, то вы эти деньги получаете, и с вас потом вряд ли спросят, как вы их расходуете, при том, что есть гигантское количество серых зон, лакун, и законодательство специально так написано, что, чтобы его соблюдать, вы должны его одновременно и нарушать. И в результате... А если вы будете вести себя плохо, то вот в какой-то момент времени Кириллу Серебреннику выделялись деньги на его проекты, а теперь, по сути, две трети средств, выделенных на проект платформы, 133 миллиона рублей из 210, и являются предметом обвинения, что он их украл. И для меня лично эта сумма очень важна, помимо самого факта обвинения. И когда почти год назад это дело началось, и мы тогда с Юрием как раз были в этой студии, то я говорю, как раз непонятно, какая сумма будет. Потому что если бы речь шла, например, о 10, 20, 30 миллионах из 210, то можно было бы себе представить, что реально какие-то финансовые работники, та же бухгалтер судимая, как потом оказалось, а это было как-то выведено. Но когда речь идет о 133 миллионах рублей, речь идет просто обо всех средствах, по сути, которые проект был вынужден в том числе расходовать на личные нужды и так далее. Все, что законом запрещено, но что обязательно для культурного оборота. Потому что если вам нужен, например, огурец на спектакль, на каждый спектакль, вы не будете его покупать через тендер. Значит, вы на этот огурец выделите наличные деньги, и вам каким-то образом нужно будет это провести. В результате это значит, что следственная группа за все прошедшее время вообще не разбиралась, какие деньги были, куда реально потрачены. Просто этого анализа не существует в принципе. Просто все, что может быть инкриминировано по определению, должно быть инкриминировано. И вот это та сладкая ловушка, тот капкан, в который деятели культуры, собственно, и пытаются сегодня ловить.
Они и в нем может оказаться каждый, кто получил... Каждый. Вот так устроена система этой
даже
отчетности.
Даже не снятие с довольствия, а предъявление претензий по факту ранее выделенных денег. Да. Министерство культуры объявляет теперь себя, как оказалось, потерпевшим. Да. Хотя, когда Серебренников отчитывался, и проект платформы отчитывался по расходованию средств, тогда же, в 2014 году при его закрытии, никаких претензий Министерство культуры ему не выдвигало. То есть пока правоохранительные органы не решили этим поинтересоваться, Минкультуры вело документацию таким образом, что не чувствовало себя ущемленным. А потом, когда им сказали, ой, а вы не ущемлены ли? Ой, сказал Министерство культуры, а и точно, мы-то тут сидим спокойно. И еще одна вещь, которую я хотел бы отметить относительно золотой маски. Я предвижу голоса возражающих, которые скажут, что вот жюри решило поддержать своего, что это там солидарность. Во-первых, не жюри, а два, как минимум, жюри. Потому что приз за режиссуру спектакля «Чацкий» в «Деликон опере» вручало совсем одно жюри, жюри музыкального театра. А специальный приз «Гоголь-центру» вручало совсем другое жюри, жюри драматического театра. И это разные люди. Это говорит о совпадении даже не мнений, а настроений, самоощущения. И кроме того, еще, говоря о решении жюри драматического театра, важно подчеркнуть, что оно далеко не ограничивается только вручением «Золотой маски» Гоголь-центру и Алле Демидовой за роль в спектакле Гоголь-центра, но и приз за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов, которого не так давно изгнали из театра Ленсовета в Петербурге. Он был вынужден уйти, и вслед ему глава городского комитета по культуре сказал, что, мол, я ему давно говорил, что надо ставить классику, классические спектакли, и повеселее желательно, побольше комедии, а он все что-то вот такое, вот не то, что надо. Приз за лучший спектакль большой формы получил «Страх, любовь, отчаяние» в Льва Додина в Малом драматическом театре, Театре Европы. Это два текста Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» и публицистические разговоры беженцев или диалоги беженцев, когда Додин вынес всю историю на авансцену театра. Это выход из немецкого кабачка 30-х годов. И, по сути, почти весь текст, который звучит, он идет прямо в зал. И весь брехтовский текст про нацистскую Германию вызывает в зале просто шок от попадания.
От попадания.
И еще нужно отметить, что один из призов получил спектакль «Чук и Гек», где было внесено одно маленькое уточнение в гайдаровский сюжет. Они отправляются в Сибирь к отцу, который там работает, и они видят не сказочный мир, а реальный, с лагерями, и со всем, что происходило в Сибири, в Иркуте, в Норильске, на Магадане и так далее, в сталинские времена. И это такая очень важная тоже черта эпохи. То есть это определенный отказ театра уходить от острых тем. И это, конечно, чрезвычайно важно и чрезвычайно ценно, при том, что я абсолютно согласен с
тем. И отказ премии от компромиссов.
Да. Хотя, честно говоря, я тоже не могу разделить слова о надежде. Даже до вчерашнего решения суда было вполне очевидно, что это вопрос, к сожалению, совсем не надежды. И я долго думал о версиях. И вот сейчас, после почти года, мне кажется, наиболее вероятная версия, что это некое было запугивание деятелей так культуры вот то, перед что... очередным выборным циклом.
Да, вы знаете, но из того, что вы сказали, мне как-то это действительно, правда, в голову не приходило. Это страшная вещь сказать, что мало того, что они, вот мы как бы, подозреваем в некой меркантильности, что они хотят сохранить хорошие отношения с Министерством культуры, они не хотят идти на обострение для того, чтобы получить грант на свой фильм. Так они еще и запуганы задним числом. Вот то, что вы сейчас сказали, что если я когда-то получил грант, меня подвешивают за этот грант, с учетом вот этой серой, невнятной системы отчетности, и держат. И получается, в этих условиях, когда его держит и будущий грант, еще и прошлый, это нужно колоссальное мужество для того, чтобы вот с такими вещами выступать. То есть то, что мы увидели, это уже действительно такая реальная акция здесь, гражданского мужества.
Здесь просто нужно понимать, что устройство экономического театра и устройство экономического кино, кинематографа российского, они разные. Да? И поэтому действительно в театре как бы этот дамоклов меч, так сказать, висит в основном над там, директорами театров и над их художественными руководителями, которые несут, так сказать, прямую ответственность административную за, так сказать, те колоссальные государственные деньги, которые каждый театр получает. Но очень многие режиссеры, очень многие актеры, они обладают цеховой солидарностью, и они действительно как бы высказывают свою точку зрения, потому что они находятся по отношению к государству в более независимом положении. Да? В то время как в кино действительно все продюсеры и все режиссеры так или иначе так сказать, связаны по рукам, по ногам. И здесь очень можно привести, так сказать, хорошую аналогию. Да? То есть, вот, точно так же, как, например, там, в 30-е годы там, членство в партии меньшевиков или, так сказать, принадлежность к какой бы то ни было оппозиции, так сказать, означало немедленный приговор, да, в 37-м или 38-м году. Точно так же все люди, которые так или иначе последние там, 15 лет занимались культурой и получали государственные деньги, они находятся в зоне риска, и они в любой момент могут, собственно говоря, их каждого из них могут вытащить и, так сказать, подвергнуть вот той процедуре, которой сейчас подвергается Кирилл Серебренников со своими товарищами.
Вот, уважаемые коллеги, а видите ли вы вот такой просвет, это очень странно об этом говорить, но тем не менее, вот это такой просвет, который состоит в том, что эти люди ведь могли написать, вспомните дело Ходорковского в самую-самую раннюю вот его эпоху, и это письмо, деятелей там, культуры, в том числе, прекрасно даже помню, кто его подписывал, что государство, письмо Путину, защитите нас от этого ужаса, от этого человека. Мы поддерживаем ваши усилия в том, чтобы общество было изолировано от таких жуликов и воров, как говорит товарищ Навальный сегодня. Вот не видите ли вы в этом уже какого-то плюса, что мы до сих пор не видим коллективного письма, сидел и пусть дальше сидит, аналогичного тому ходатайству Министерства культуры, которое вчера мы увидели в суде. Вот все-таки, может, надо уже этому радоваться, что они хотя бы коллективных писем не пишут, что правильно посадили.
Знаете, все стало несколько более изощренным. Я вот, да, только что увидел в этом самом Фейсбуке пост, где, значит, выступление Маргариты Симоньян по поводу того, как она страдала, да, что вот, значит, у нее ребенок заболел, она постеснялась вызвать бесплатную скорую помощь, стеснялась некоторое время, потому что ей казалось, что бесплатная должна в менее обеспеченном материальном отношении людям идти. А в принципе она должна была бы быть платной, но платная дольше едет. Но ребенок-то у него температура под 40, вот, его тошнит и так далее. И поэтому она все-таки вызвала эту самую бесплатную помощь скорую. И когда она вызвала, а приехала она в какой-то поселок элитный и в элитный дом, и когда эти ребята из скорой помощи пошли, значит, в ее дом, плохо одетые, плохо обутые, грязные финоботинки, по ее, значит, дому, по дубовой лестнице, с английскими обоями, это все она описывает, так сказать, я придумал.
И с итальянской люстры, да.
С итальянской люстры. И так стало жалко. Вот, и она, значит, думала, как это нехорошо. И ей было потом неловко совать им деньги какие-то, значит, за это. И вот, вот нехорошо. И как она по этому поводу страдает?
Она очень страдает. Она говорит, что я же не украла.
Да, не украла, хотя, как сказать, да. Украла или не украла. Тем временем ее муж, значит, известный пиворамщик, значит, Тигран Кеосаян, на эхе Москвы, выступая, сказал, что как это плохо, как это скверно, как это неправильно дело Серебренникова. Я целиком на его стороне. К сожалению, хорошие ребята с эхо Москвы, журналисты два, постеснялись его спросить, а вы в своей пилораме что-нибудь сказали по этому поводу? Или сиронизировали бы по поводу самого судебного процесса. Они бы это напрашивали. Да? И вот эти два, это супружеская пара, дай бог им здоровья, дай бог здоровья их детям. Но они как бы не пытаются даже уловить связь между тем, что они поддерживают так горячо и страстно. Симоньян называет президента вождем своим. Вот. И тем, что и той бедностью санитаров, тем ужасом, значит, этого процесса, не видят, так сказать, хотя вроде бы не совсем, так сказать, люди, лишенные способностей интеллектуальных, так сказать, да, и аналитических, с тем, чтобы легко найти причинно-следственные связи.
Пилорама Кеосаян, это, если возвращаться к началу нашего разговора, это как раз то, что если вот любой иностранец посмотрит, это волосы дыбом встанут, это такое пошлое совершенно издевательство, и такая пошлая поддержка российской международной политики в форме такого стёб, оно крайне бездарного, крайне тупого. Смотреть это никто не может, даже чтобы веселиться над этим, мы это даже не смотрим, потому что насколько это плохо. Но это действительно поддержка политики партии и правительства, которое, собственно, осуществляет дело Серебренникова. То есть я против того, что так его посадили, вот просто, но я за...
Вот просто, да, эти люди еще пытаются, значит, да, себя выдавать за рукопожатных и даже за либералов. Они думают, что они...
Здесь просто, наверное, важно еще сказать, что, в принципе, никто, так сказать, от тюрьмы с умы не застрахован, и в том числе та же Маргарита Симоньян, да, поэтому... Поэтому И, в принципе, как бы можно очень, так сказать, сильно поддерживать режим, да, и быть одним из его рупоров, но, тем не менее, история нас учит, что и такие люди тоже не застрахованы от того, чтобы как бы, так сказать, попасть в сложные жизненные обстоятельства.
Тем, например, сильнее они будут поддерживать режим.
И, например, так сказать, судьба товарища Лесина, который как бы является по отношению к Симоняну ее, можно сказать, крестным отцом, да, она прекрасным, так сказать, прекрасная иллюстрация, так сказать, вот, да.
Не говоря о 30-х годах.
То есть из того, что мы говорим, получается, что каждый раз, всякий раз это будет гражданским подвигом всего лишь заступиться за человека, который, как тебе кажется, невинно пострадал. Это будет подвиг всякий раз.
А с другой стороны, мне кажется, что это вопрос просто некоторого личного решения. Что же касается писем, возвращаясь к этой теме, потому что оно, мне кажется, интересно и важно. Я думаю, что просто нет установки сейчас сделать такое письмо.
Угу.
А если бы она была, то подписи собрались бы без труда.
Конечно.
Инициатива снизу в этом направлении есть. Я смотрю вот сейчас как раз после «Золотой маски» в том числе. И не только. Социальные сети, и я вижу готовых подписантов.
Есть люди, которые готовы написать, а не подписать. Только что в «Комсомольской правде» было интервью с Баяковым, известным театральным, значит, деятелем, который просто, значит, все изложил по делу Серебренникова, что он считает. Значит.
Но Баяков — это же известный деятель Минпечати. Это не...
Обождите, он когда-то ведь был основателем,
золотой маски.
Я знаю, нет, это я знаю, но я к тому, что он после этого он уже был и чиновником тоже, поэтому он насквозь...
Да. Ну, вот он рассказывает, что это тусовщики, все эти, значит, тусовка «Золотой маски», которая позволяет себе, получая деньги от государства, кусать это государство. Там такими это изложено словами.
То есть вот поддержать Серебренникова — это укусить государство.
Okay. Есть три группы людей. Одна группа людей готова подписать все, что угодно из личной корысти. Они, когда нужно, были либералами. Потом они проповедовали прогрессивные идеи, ездили с этими идеями в Воронеж, а после Крыма вернулись прямо противоположными взглядами. А вторая группа людей имеет, допустим, с тем же Серебренниковым, с той же «Золотой маской», эстетические разногласия и готовы, как в какой-то момент Мейерхольд, попытаться решить за счет властного ресурса, за счет вот этого карательного ресурса, свои эстетические разногласия вот таким вот способом. За что Мейерхольд, в конце концов, сам и оказался жертвой этого процесса, когда эстетические пристрастия у власти поменялись. А третья сторона, из-за очень большого неравенства, в том числе в сфере культуры, в выделяемых средствах и так далее, есть гигантская зависть. И к тому же Серебренникова, и практически ко всем успешным деятелям культуры. Вот и вот она естественная, в принципе, слабость человека, зависть, ревность, еще что-то, становится, готова стать основой идеологии. Уничтожьте их, подавите их, уберите всю эту современную прогрессивную, в которую я не смог вписаться.
Да, нужна чистка кадров, сказал Баяков. Прямо.
Ну, вы знаете, я еще хочу, я вижу, что уже кончается время, мы очень много говорим про Серебренникова, и это правильно, но при том, что мы начали с Московского кинофестиваля, я не могу сейчас не сказать про Олега Сенцова и про то, что, так сказать, та ситуация, что он сидит уже с 2014 года, да, то есть сейчас будет в мае 4 года с того момента, как он арестован, он сидит, и никакого в этом смысле просвета нету, и никакой на самом деле наша ни кинематографическая, ни театральная общественность не демонстрирует солидарности с человеком, режиссером, так сказать, который страдает за просто свои убеждения. Это, скажем, абсолютно ситуация, которая у меня вызывает чудовищный стыд. И вот это то, что должно было бы происходить на Московском кинофестивале, собственно говоря, каждый день. Да? То есть должны были бы быть люди, которые бы стояли с пикетами и говорили, что Олег Сенцов должен быть освобожден.
Или, получая приз, идя за призом, они должны говорить такие вещи. И это действительно, это, я не знаю, сколько это подействует, но это, по крайней мере, будет демонстрация того, что вы думаете.
Справедливости ради надо сказать, что ведь Сокуров выступал в защиту и лично обращался к президенту и так далее. Справедливости надо сказать, что был документальный фильм о том, как было сфабриковано дело
все Сенцова. Это было,
капли должны тащить камень.
Это уже все было некоторое время тому назад.
Да?
До сих пор прошел год-полтора. И, собственно говоря, те люди, которые что-то делают в этом отношении, я их могу перечислить на пальцах одной руки.
Давайте мы закончим этот эфир на той надежде, что на Московском кинофестивале мы увидим не только хорошие фильмы, наверняка хорошие фильмы будут, но и честные поступки. Давайте на этом закончим.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.